Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 марта. У микрофона Динара Седикова, и вот тема нашей программы. Обыски в международной правозащитной организации Amnesty International и движении «За права человека». Расследование о причинах смерти Бориса Березовского. День воли в Беларуси, митинги оппозиции и задержания. Выйдет ли Кипр из банковского кризиса, чрезвычайное положение из-за снегопада на Украине. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Очередная внеплановая проверка в правозащитной организации. Теперь из прокуратуры и налоговой инспекции пришли в российское представительство международной организации Amnesty International. Также с обысками явились в офис движения «За права человека». Проверки ведутся и в регионах. О том, что сейчас происходит в Amnesty, рассказал глава представительства Сергей Никитин.
Сегодня понедельник с утра буквально к нам позвонили и пришли. Три человека из прокуратуры московской и один человек из налоговой инспекции. Эти люди предоставили мне документ под названием «Запрос», в котором перечислены те документы, которые они хотят взять копии у нас. Ссылка здесь на 6-22 статьи Федерального закона о прокуратуре. И вот в настоящий момент я занимаюсь копированием документов, которые были спрошены. Работа эта продолжительная. И надо еще отметить такой интересный факт, что буквально через 15 минут после их прихода был звонок в дверь, и там люди представились журналистами НТВ, и, естественно, им было отказано во входе в наше помещение. Я спросил у сотрудников прокуратуры, они ли приглашали журналистов НТВ. Сотрудники прокуратуры сказали, что нет. Ну вот, собственно, процесс идет на постоянной связи с юристами Агоры, тем, чтобы уточнять, если вопросы являются правомерными, запросы, скажем, у меня просили ксерокопию моего паспорта.
Сергеем Никитиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Расследование причин смерти Бориса Березовского. Власти Великобритании предварительно пришли к выводу, что Борис Березовский умер своей смертью. Расследование гибели, скончавшегося в субботу в Лондоне российского бизнесмена, пока продолжается. В британской прессе не исключают, что Борис Березовский был убит. Российские журналисты сообщают подробности письма, которые бизнесмен незадолго до смерти якобы написал президенту России Владимиру Путину. Тему продолжит Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Цитату из так называемого «письма покаяния», которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Борис Березовский передал Владимиру Путину примерно 2 месяца назад, приводит главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симонян. По ее словам, о письме ей рассказал человек из окружения Путина, читавший это письмо. Оно было, цитата, «мольбой о возвращении в Россию». И, как сообщает Симонян, в нем, в частности, были следующие слова. Я цитирую. «Я наделал много ошибок, понимаю, как сложно меня простить, но я запутался и умоляю о прощении». В интервью агентству «Интерфакс» Дмитрий Песков уточнил, что это было личное письмо, и он выразил неуверенность в том, что президент захочет придавать огласке полный текст. Политолог, президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не исключает, что письмо могло быть написано как самим Березовским, так и могло быть фальсификацией. Однако политолог не верит в то, что Борис Березовский мог действительно раскаяться.
Ну, во-первых, я не уверен, что... Все-таки не уверен, что письмо такое было. Может быть, это какая-то фальшивка, розыгрыш и так далее, исходящая не от самого Березовского. С другой стороны, я допускаю и тот вариант, что Березовский, который, в общем, был большой интриган и сам, в общем, мистификатор, мог написать это письмо, преследуя какие-то свои цели, вот, имея в виду какое-то дальнейшее продолжение, какую-то такую игру, интригу. Допускаю и вариант фальсификации, и вариант того, что письмо подлинное. Но чего я не думаю, это я не думаю, что он как-то искренне раскаялся, хоть перед Путиным, хоть перед кем-то еще. Мне кажется, что он до самого последнего момента лелеял надежду на то, что он как-то продолжит свою политическую деятельность.
Говорил Владимир Прибыловский. Полиция Великобритании сегодня заявила, что по предварительным данным Борис Березовский умер своей смертью. Расследование пока продолжается, вскрытие, как сообщает пресса, в лучшем случае будут проводить сегодня. Основные версии случившегося две – это самоубийство и инфаркт. А в британской прессе появились сообщения о том, что это было все-таки убийство. Издание «Гардиан» со ссылкой на одного из друзей бизнесмена, бывшего заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова, пишет, что Березовского могли задушить. Рядом с телом бывшая жена бизнесмена Галина, которой принадлежит дом, в котором погиб Березовский, обнаружила шарф. Либо он сделал это сам, либо ему кто-то помог. Я не верю, что это было самоубийство. Это не была обычная смерть, заявил «Гардиан» Николай Глушков. Политолог Владимир Прибуловский также не склонен верить в версию о самоубийстве.
Главная интрига в смерти Березовского – это то, оставил ли он какие-то мемуары или записи. Вот это интересно. Это, я думаю, что это для многих было бы опасно, а для нас, историков, очень интересно. Самоубийство не укладывается в мое представление о Березовском. Опять-таки, при том, что оно все-таки издали. А вот то, что его убили, я это вполне допускаю. Ну, все-таки вот он опасный свидетель для многих. Сколько бы там не отпущено было еще режима Путина, год или 10, но это все-таки не так много. И вот после этого начнутся отречения от Путина людей и поиск грязного белья в истории. И тут Березовский был живой свидетель, он, я думаю, что он многим неудобен.
Говорил Владимир Прибыловский. Известия о смерти Бориса Березовского появились в субботу, 23 марта. Он был найден мертвым в ванне в своем доме в окрестностях Лондона около 11 утра по местному времени. Британские средства массовой информации сообщали, что в последнее время Березовский был подавлен и страдал от клинической депрессии. Серьезным ударом по Березовскому, как пишет пресса, стал проигрыш иска к Роману Абрамовичу.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джампаладова. Друг Бориса Березовского, бывший глава основанного бизнесменом фонда гражданских свобод Александр Гольфарб, рассказал директору русской службы «Радио Свободы» Маше Гессен, что в последние месяцы Борис Березовский не мог оплачивать адвоката в деле Литвиненко, пребывал в меланхолии из-за проигранного суда Роману Абрамовичу, но говорить, в какой степени все это повлияло на смерть Березовского, считает Гольфарб, пока рано.
Вы сказали, что вы последнее время не могли с ним связаться.
Это не совсем так. Я с ним связывался через раз. То есть иногда он брал трубку, иногда не брал, иногда он сам звонил. Так что я последний раз с ним говорил недели 3 назад, даже, может быть, меньше, когда Луговой вышел из суда по Литвиненко. Он мне звонил и спрашивал, что происходит. Поскольку он не следил детально за развитием суда по Литвиненко, вот дознание, но интересовался.
А это вообще довольно нехарактерно же было для него, да?
Нет, ну, значит, он не пристально следил, именно поэтому он и звонил, но время от времени он интересовался, что происходит, и я давал ему, так сказать, апдейт, как говорят иностранцы, по тому, что происходит. То есть каждый раз, когда какие-то важные события происходили, он был в курсе.
А что с ним происходило с точки зрения финансов?
Мне трудно сказать. Я знаю, естественно, что с финансами у него были большие проблемы после проигрыша Абрамовичу. И в первую очередь отразилось для нас в том, что он прекратил финансировать фонд гражданских свобод и юридические расходы Марины Литвиненко, что сумм там были несколько десятков тысяч долларов, там нам всего нужно 1300-500. На адвокатов, и он сказал, что я больше не в состоянии финансировать адвокатов. Это было где-то в декабре, я думаю, в ноябре.
А когда он перестал финансировать фонд гражданских свобод?
Фонд гражданских свобод на самом деле всерьез перестал функционировать сразу после смерти Литвиненко, в первую очередь не потому, что у Бориса не было денег, потому что они у него были, а потому что у меня не было времени этим заниматься, а больше было некому. Поэтому он существовал и как организация, но никаких деятельностей не было, поскольку мы писали книжку с Мариной, потом мы занимались подготовкой к этому суду, и Бориса в основном шло финансирование на вот эти цели.
Года полтора-два назад, да, вы собирались основать новую организацию, тоже на средства Березовского, или, по крайней мере, частично на средства Березовского, связанную с оппозицией и бизнесом, правильно?
Да, нет, был такой проект, который Березовский придумал, это один из его последних проектов, он назывался Property Rights Watch, а именно по аналогии с Human Rights Watch, то есть организация, которая следила бы за нарушением прав собственников в России, вот рейдерство и прочие такие вещи, и которое могло бы объединить как олигархов, подвергнувшихся экспроприации, так и представителей среднего и мелкого бизнеса. Но эта штука задумывалась как некий консорциум нескольких человек, которые бы это финансировали. И тогда прошли переговоры с несколькими людьми, которые, в общем, отнеслись к этому со сдержанным энтузиазмом. Но единственный, кто всерьез в это дело готов был вложиться, это был Леонид Невзлин. А все остальные, которых я называть не буду, поддерживали это на словах, и проект заглох. Это был в основном 2011 год.
А был ли вообще какой-то проект, в который он был вовлечен в последнее время?
Ну, в основном он был вовлечен в свои суды. Это было для него главное. Я как бы косвенно с этим соприкасался, и я выступал свидетелем на процессе с Абрамовичем. Но, в общем, он был целиком поглощен, в первую очередь, вот этим процессом с Абрамовичем. А вот эта инициатива, которую я сказал, была как бы боковым для него. И, естественно, последние полтора года шла очень большая подготовка к дознанию по факту смерти Литвиненко, и Борис обращал на это меньше внимания, потому что он был целиком поглощен своим судом, но, по крайней мере, он оплачивал все связанные с этим расходы до октября прошлого года.
А после октября у него был какой-то проект?
Насколько я знаю, нет. В основном он пытался разобраться с текущими делами и проблемами, которые возникли после проигрыша, потому что там началось каскадное одно за другим. Начали обваливаться различные аспекты его жизни. В первую очередь юридические, поскольку у него было несколько, как известно, юридических дел в разных странах, у него была тяжба с вдовой Бадри Патаркацишвили, и это решение имело последствия для всего, поэтому в основном был занят этими делами. И для него меланхолия и уныние были необычными, но, в общем, пребывал в меланхолии последний месяц, конечно.
Есть действительно такой тип людей, которые совсем не умеют справляться с собственным дурным настроением, собственным несчастьем. Мне кажется, что он принадлежал именно к такому типу людей.
Вы знаете, это очень трудно сказать. Со стрессом справляются плохо все. Просто одни люди дают этому выход, настроение. Другие люди делают вид, что с ним все в порядке, а потом получают инфаркт. Поэтому это вещи медицинские весьма сложные. То, что Борис был в стрессе, это понятно, но как это связано с его смертью, надо подождать, посмотреть, что нам скажет вскрытие и все прочее.
С Александром Гальфарбом беседовала директор Русской службы радио «Свобода» Маша Гессен. Президент Кипра Никос Анастасиадис и руководство Евросоюза в выходные достигли договоренности относительно плана финансовой помощи Кипру. Одна из мер, второй по величине банк в стране, Лаики Банк, будет ликвидирован. Его активы разделены на плохие и хорошие, которые отойдут Центробанку Кипра. В этом банке много греческих вкладов. Экономика Греции продолжает падение. Сегодня комментируют решение кипрских властей в Греции осторожно и не так полно, как могло бы быть, учитывая, что сегодня выходной из-за Дня независимости, говорит греческий эксперт и журналист Сократ Грамматикопулос.
Во-первых, надо отметить, что сегодня у нас национальный праздник День независимости. 25 марта празднуется он. Вот поэтому сегодня и выходной. Так что сообщение о решении по спасению Кипра, да, и о предоставлении кредита в 10 миллиардов евро, который будет выделен в начале мая, вот оно еще пока не получило такой огласки, как могло бы получить, если бы сегодня был, скажем, рабочий день. Да? Вот. Но при этом надо отметить, что ряд СМИ все-таки комментирует это сообщение и комментирует скорее осторожно. Прежде всего потому, что не совсем ясно, я думаю, что это и те, кто знаком с темой, согласятся, каков будет порядок вот этого налога, который должен будет введен на вклады свыше 100 тысяч евро в банке Кипра. Вот. И второй вопрос. Многие граждане Греции, довольно большой процент, все-таки держали свои вклады и в другом банке, Лаики и Трапеза, Народный банк в переводе с греческого, и, естественно, его секторизация, разделение на плохой и хороший тоже настораживает многих вкладчиков, среди них, кстати, и ряд ведущих политиков Греции.
Ситуация в самой греческой экономике совсем непростая, и она продолжает падение. По последним данным, согласно статистике, 26% трудоспособного населения страны оказалось в положении безработных. Как вообще воспринимают жители это положение, и что говорят греческие политики, и предлагаются ли какие-то варианты решения этой проблемы?
Вы знаете, к сожалению, вот сам факт того, что берет на себя ответственность за экономическую политику так называемая тройка, я напомню, это Еврокомиссия, Международный валютный фонд и Центральный европейский банк, вот он не позволяет, собственно, национальному правительству принимать какие-то, брать на себя какие-то решительные инициативы, а оставляет только возможность верно следовать вот рецептам Международного валютного фонда, вот этой вот самой тройки. Поэтому сказать, что греческое правительство может как-то само повлиять на ситуацию в стране, очень сложно. Вот, а прописанные рецепты требуют повышения государственных доходов и снижения государственных расходов. Причем часто определяются и способы, и так как эти способы включают сокращение зарплат государственным служащим, сокращение пенсий и повышение налогов, то, естественно, в общем-то, любой даже начинающий экономист может подтвердить, что эти меры не могут привести к развитию экономики. Поэтому ожидаемо было падение производства, ожидаем был и рост безработицы. Вот. Но надо отметить, что в целом политическая ситуация довольно-таки напряженная остается в Греции, хотя с начала этого года существует некая стабилизация. Может быть, она просто является имитацией этой стабилизации со стороны правящих структур, но, с другой стороны, и надо сказать, что не наблюдается каких-то социальных взрывов.
Одно время российские эксперты поговаривали о возможном выходе Греции из еврозоны в качестве решения финансовых проблем, финансового кризиса, и сейчас говорят о такой вероятности в отношении Кипра.
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель, визит президента Франции Франсуа Оллана, которые состоялись в начале этого года, оба этих ведущих европейских политиков даже не поднимали этот вопрос. Наоборот, эти визиты были символической такой демонстрацией того, что греческий вопрос именно в отношении Греции закрыт. Другое дело, что на Кипре в качестве одного из выхода из кризиса предлагают действительно выйти из еврозоны. В принципе, для Кипра это не был бы такой серьезный удар, как, скажем, в отношении Греции. Вот Кипр долгое время существовал что-то вроде средиземноморской Швейцарии, и, в принципе, страна могла бы, восстановив вот эту вот либеральную политику по отношению к иностранным вкладам и инвестициям, довольно-таки быстро восстановить свое финансовое равновесие, скажем так, а потом и благополучие.
Население как относит? Выходит ли на улицы по-прежнему? Потому что зачастую приходили новости о протестах.
Нету такого напряжения, нету такой, скажем честно, ярости, какая была в прошлом году. Вот в прошлом году, в этот же период, и в принципе практически весь целый год, было действительно, можно было сказать, предреволюционная ситуация. Сейчас, вот, допустим, вчера, сегодня у нас проходят массовые акции, связанные с праздником независимости, но и многие ожидали, что они будут связаны с какими-то эксцессами. Нет никаких таких уж серьезных эксцессов не наблюдается. Другое дело, что надо отметить рост популярности среди греческого населения экстремальных политических сил, как крайне правых, так и крайне левых. И согласно последним опросам населения, скажем, коммунистическая партия Союз радикальных левых, она может набрать до 30%, националистическая, фактически фашистская партия «Золотая заря» может набрать до 20%. Можете представить себе, что это, в общем-то, крайне радикальные экстремистские силы, и такие большие проценты все-таки говорят о том, что общество Греции находится еще в состоянии вот напряжения политического, и все это может вылиться, конечно, и в какие-то неожиданные результаты выборов, если бы они состоялись сейчас. Но пока в Греции выборы не предвидят.
Греческий эксперт и журналист Сократ Грамматикополос. В Киеве в эти выходные из-за снегопада было объявлено чрезвычайное положение. Парализовано движение наземного общественного транспорта. В центре Киева снег убирали 5 БТР Министерства обороны и около 300 единиц обычной техники. Из-за непогоды на несколько часов задерживались поезда, с перебоями работали аэропорты. Что сейчас происходит в Киеве, расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Как обстановка?
Добрый день, Динара. Снежная буря действительно обрушилась на Киев еще в минувшую пятницу. Продолжалась она в субботу и воскресенье. И с последствиями стихии киевские коммунальщики продолжают бороться и сейчас. Вчера на одном из мостов в снежной ловушке оказался даже автомобильный кортеж премьер-министра Николая Азарова. Синоптики говорят, что такое количество осадков в марте в Киеве, более 50 миллиметров, что равно месячной норме, выпало впервые за 100 лет. Последние два дня в столице наблюдались сплошные пробки, было действительно полностью парализовано движение наземного транспорта. Водители бросали автомобили и добирались домой пешком, а десятки тысяч автомобилистов вынуждены были даже ночевать в своих салонах. В субботу власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а сегодня объявлен выходной. Для борьбы со стихией привлечены даже армейские бронетранспортеры и сотни военнослужащих. Их сейчас можно видеть на улицах украинской столицы. Режим чрезвычайной ситуации, как заявляют власти, продлится около недели. Больше всего проблем представляют собой возобновление движения троллейбусов и трамваев. Автобусы уже перевозят пассажиров. Сейчас в городе на вывозе снега работает около сотни грузовых автомобилей. Им необходимо вывести 50 миллионов тонн снега. Обильные снегопады создали и другие проблемы. В город был ограничен въезд большегрузных фур с продуктами питания, и в некоторых магазинах возник ажиотаж. Люди скупали все от спичек до замороженных полуфабрикатов. Действия, а точнее бездействия властей, которые оказались не готовы к такой непогоде, вызвали очень бурное возмущение киевлян, и этим, конечно же, не могла не воспользоваться украинская оппозиция. Вчера она создала штаб по борьбе со стихией и вывела на улицы добровольцев. Как заявил вчера же лидер партии «Удар», боксер Виталий Кличко, за все это время он не видел ни одной снегоуборочной машины. Единственное место, где убирали снег, это немецкое посольство напротив его дома. Убирали, конечно же, сами немцы собственными усилиями и собственной микротехникой, рассказал журналистам Виталий Кличко. На прошлой неделе оппозиция в Верховной Раде добивалась проведения выборов мэра Киева. Почти два года столица живет без своего мэра. Городом сейчас управляет назначенный президентом глава администрации Александр Попов. Однако парламент пока не назначил дату выборов. И поскольку, как свидетельствуют опросы общественного мнения, любой представитель власти проиграет эти выборы, велика вероятность, что они могут быть перенесены на 2015 год после президентских выборов на Украине. Оппозиция сейчас требует провести выборы уже 2 июня, и для выполнения этого требования 2 апреля под стены Верховной Рады призывает украинская оппозиция прийти киевлян. Ожидается, что на митинг могут выйти десятки тысяч возмущенных жителей столицы с требованием не только проведения выборов мэра, но и отставки действующего ставленника президента Александра Попова. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Я напомню, в Киеве было объявлено чрезвычайное положение из-за сильнейшего снегопада.
Радио «Свобода». Новости.
За несколько часов до грозившего Кипру дефолта Евросоюза и международные кредиты предварительно согласование выделения этой стране финансовой помощи в 10 миллиардов евро. Перед этим в Брюсселе руководители Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда договорились с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом о закрытии второго крупнейшего банка страны Лаики и реструктуризации первого банка Bank of Cyprus. Серьезно пострадают вкладчики обоих банков. В Москве сотрудники прокуратуры проверяют офис движения за права человека и представительство международной организации Amnesty International. Как сообщила их в Москву сотрудница организации Александра Букарева, вместе с представителями правоохранительных органов в офис движения за права человека пришли журналисты телеканала НТВ. Сотрудники одного из отделов Центрального аппарата ФСБ России объявили забастовку в ответ на освобождение сотрудников МВД Чечни, подозреваемых в похищении гражданина Грузии и вымогательстве. «Новая газета» попросила главу Чечни Рамзана Кадырова подтвердить или опровергнуть информацию о том, что подозреваемые являлись его личными охранниками. «Газета» также просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина сообщить, кто именно дал указание освободить задержанных и объяснить причину увольнения следователя Чингиза Берикова, который вел это дело. На юге Москвы в ходе драки был тяжело ранен сотрудник Генеральной прокуратуры России Николай Иванов. Возбуждено дело о покушении. И на выборах мэра Анапы, по предварительным данным, победил представитель «Единой России» Сергей Сергеев. Как пишут агентства, он набрал почти 84% голосов. На пост претендовали также кандидаты от КПРФ, партии «Яблоко», «Гражданская платформа», «Патриоты России», «Справедливая Россия» и другие. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В то время как Сенат Соединенных Штатов Америки готовится рассмотреть проект всеобъемлющего законодательства о регулировании оборота огнестрельного оружия в частном владении, видные представители противостоящих сторон общественной дискуссии претендуют на поддержку со стороны большинства американцев и призывают сограждан оказать давление на законодателей. О ситуации расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и исполнительный вице-президент Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер считают, что предстоящие 2 недели могут принести перелом в общенациональных дебатах об ужесточении оружейного законодательства. Именно в этот период американские законодатели, разъехавшиеся на пасхальные каникулы, услышат в своих округах мнение избирателей по данному вопросу, прежде чем по нему состоится ожидаемое в апреле голосование в Сенате. Коалиция «Мэры против нелегального оружия», соучредителем которой является Блумберг, бывший республиканец, а ныне независимый политик, в минувшие выходные объявила, что выделяет 12 миллионов долларов на рекламную кампанию в 13 ключевых штатах. Задача – повлиять на избирателей с тем, чтобы те убедили своих сенаторов в необходимости проголосовать за меры по оружейному регулированию. Причем особо важным считается положение о введении универсальной системы проверки биографии потенциальных покупателей оружия. Эту меру, согласно опросу телекомпании ABC News и газеты Washington Post, поддерживают 91% американцев. Мы пытаемся предпринять все возможное, чтобы сенаторы осознали, что этого хотят те, кто пережил случаи применения оружия, этого хочет общественность, заявил мэр Нью-Йорка в воскресном интервью телекомпании NBC. Если народные представители будут голосовать против того, за что выступает 90% их избирателей, то, исходя из здравого смысла, законодателям придется за это поплатиться. В двух видеороликах под названием «Ответственность и семья» изображен охотник, сидящий в кузове пикапа с охотничьим ружьем на коленях. На заднем плане его дети раскачиваются на автомобильной покрышке, приспособленной под качели. «Для меня стрелковое оружие – это средство для охоты и для защиты моей семьи», – говорит герой ролика. «Я верю во вторую конституционную поправку, и я буду отстаивать ее. Но с правами приходит и ответственность. Вот почему я за систему всесторонней проверки биографии покупателей оружия. Она нужна для того, чтобы преступники и люди с опасными психическими отклонениями не могли покупать оружие. Это защитит мои права и мою семью». Рекламные ролики предназначены для сенаторов, республиканцев и демократов, представляющих штаты Айова, Аризона, Арканзас, Джорджия, Индиана, Луизиана, Мэн, Невада, Нью-Гэмпшир, Огайо, Пенсильвания, Северная Дакота и Северная Каролина. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид в четверг заявил, что Верхней Палате предстоит обсудить предложение не только о тщательной проверке биографических данных на федеральном уровне, но и об ужесточении наказания за незаконный оборот оружия, а также о дополнительном финансировании системы безопасности в школах. От идеи запрета продажи штурмового стрелкового оружия законодатели отказались, опасаясь, что он сделает непроходным весь законопроект. Но Рид сказал, что будет содействовать голосованию за данную меру отдельно, в виде поправки. Напомнив об ужасающем декабрьском побоище в начальной школе в Коннектикуте, в результате которого погибло 20 детей и 6 взрослых, Майкл Блумберг в своем интервью заявил, что будет огромной трагедией, если Конгресс, бездействуя, упустит момент благоприятный для укрепления иммунитета страны против насилия с применением огнестрельного оружия. Позиция Блумберга вызвала резкие возражения Уэйна Лапьера из Национальной стрелковой ассоциации, которая считается влиятельной группой лоббирования интересов производителей, торговцев и покупателей огнестрельного оружия. В интервью тому же NBC Лапьер пообещал, что продолжит сопротивляться ужесточению регулирования оружейного трафика. Универсальная система проверки в целом является недобросовестным замыслом. Готовящийся на капиталистском холме Биль не обеспечит всестороннюю проверку. Преступники, подобные тем, кто стрелял по людям в Тусоне, Авроре и Ньютауне, не намерены подвергать себя такой проверке. Руководитель Национальной стрелковой ассоциации назвал инициативы мэра Нью-Йорка по контролю над оружием безрассудными и безумными и осудил трату Блумбергом и его сторонниками миллионов долларов на антиоружейную рекламную кампанию. Ему придется убедиться, что эта страна управляется народом, волей народа и в интересах народа, и ему не хватит его 27 миллиардов долларов в попытках навязать свою волю американской общественности. Блумберг не сможет купить всю Америку. Миллионы людей со всей страны посылают в Национальную стрелковую ассоциацию чеки на 5, 10, 15 и 20 долларов с просьбой: дайте отпор этому человеку, который, по его же словам, готов оставить за нами право лишь на 3 патрона. Администрация Обамы поддерживает универсальную систему проверки биографии потенциальных покупателей оружия. На одном из недавних публичных мероприятий, стоя рядом с Майклом Блумбергом, вице-президент США Джозеф Байден призвал Конгресс проявить мужество и противостоять оружейному лобби. Послушайте, друзья, на нас лежит ответственность за то, чтобы действовать. Громче всех нам об этом напоминают навсегда умолкшие голоса примерно 3000 людей, которые уже после трагедии в Ньютауне были застрелены на американских улицах, в домах и жилых кварталах. Президент Барак Обама в своем традиционном субботнем радиообращении призвал законодателей, руководствуясь здравым смыслом, тщательно рассмотреть все предложения по регулированию оборота оружия, представленные в Сенат, включая запрет на торговлю штурмовым оружием. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Беларуси оппозиция отмечает День воли – годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. Накануне в Минске прошли санкционированные властями митинг и шествие. Акция прошла без инцидентов, однако сразу же после ее окончания начались задержания. Из Минска рассказывает Виталий Цыганков.
В белорусской столице прошли разрешенные властями шествие и митинг, в которых, несмотря на морозную погоду, приняло участие около 2000 человек. Участники акции прошествовали от места сбора у кинотеатра «Октябрь» в центре Минска до парка «Дружбы народов». Демонстранты несли портреты белорусских политзаключенных, национальные бело-красно-белые флаги, плакаты с национальным героем Костасем Калиновским, флаги политических партий. Кстати, власти не разрешили использование во время акции национальной символики, поэтому вполне обоснованно ожидать, что организаторы акции могут быть привлечены к административной ответственности. Хотя само шествие и митинг прошли без инцидентов, сразу же после окончания акции, по сообщениям белорусских правозащитников, начались задержания некоторых ее участников. В частности, был задержан человек, который держал плакат «Свободу Коли», очевидно намекая на Колю Лукашенко, младшего сына белорусского президента. Хотя власти разрешили шествие оппозиции в Минске, во всех регионах страны уличные акции были запрещены. Несколько активистов были превентивно задержаны. Да и в Минске власти сорвали проведение торжественного собрания, в последний момент отказав в аренде зала. Белорусская демократическая общественность отмечает День воли ежегодно 25 марта. Именно в этот день, в 1918 году, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. После того, как большевики на фоне наступления германских войск покинули Минск, члены Центральной Белорусской Рады объявили себя временной властью на территории страны до созыва учредительного собрания. БНР не суждено было продержаться долго. Уже в 1919 году большевики заняли всю Белоруссию и провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая потом вошла в состав СССР. Тем не менее, многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления современной белорусской нации. В свою очередь, идеологи нынешнего белорусского режима называют БНР несостоявшимся марионеточным государством. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич незадолго до начала акции рассказал «Радио Свобода» о значении Белорусской народной республики и о сегодняшних угрозах белорусскому суверенитету.
День 25 марта имеет очень большое значение для белорусской истории, особенно для национально-сознательной, патриотически настроенной части белорусского общества, потому что именно в этот день была возобновлена белорусская государственность в 1918 году, и именно благодаря тому, что была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, позднее было создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, но и современная Республика Беларусь. Поэтому на самом деле этот день в течение всего времени, как уже Беларусь получила свою независимость в 1991 году, был днем выражения воли белорусского народа иметь свое независимое государство, иметь свободное общество, то есть жить свободно в свободном государстве. И понятно, что в сегодняшней ситуации, когда свободы белорусов очень сильно ограничены властью, когда есть большая угроза для белорусской независимости и политической, и экономической со стороны Кремля, когда Путин стремится восстановить Советскую империю, сегодня актуальность идеалов Белорусской Народной Республики для тех граждан, для которых вот эти ценности являются важными, именно свобода и независимость, чрезвычайно актуальна, может быть, актуальна как никогда за последние 20 лет. Именно поэтому мы призываем людей приходить. Мы рассчитываем, что несмотря на плохую погоду, несмотря на атмосферу страха и апатии в обществе, все равно это будет самая массовая акция за последний год. Призываем людей прийти, чтобы продемонстрировать свою волю, свое требование свободы белорусскому народу и независимости для белорусского государства.
Говорил лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. За последние годы массовые акции 25 марта действительно нередко становились началом горячей весны, серии акций белорусской оппозиции. Во всяком случае, то, как проходил День воли, давало основание делать выводы о состоянии общественной активности на данный момент и в то же время о настроениях власти, поскольку часто именно митинги на 25 марта заканчивались жестоким разгоном и репрессиями. На этот раз наблюдатели отмечают, что властям сейчас невыгодно применять насилие к демонстрантам. Последние недели белорусские власти вновь осторожно начали искать пути для налаживания диалога с Западом. Идут разговоры о возможном исключении министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея из черного списка невъездных стран Евросоюза. Наблюдатели ожидают, что первым шагом официального Минска должно стать освобождение политических заключенных. В Белоруссии по-прежнему в местах заключения находится бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий, лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич и другие. Следует сказать, что в этом году необычайно активно День воли отмечается за границами Белоруссии. Дело в том, что за последние годы сотни демократических активистов были вынуждены эмигрировать из страны в Польшу, Чехию, Литву, другие страны, где в эти дни проходят акции, посвященные Дню создания Белорусской Народной Республики. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу. В научном и педагогическом сообществах активно обсуждают инициативу президента России Владимира Путина о создании единого учебника истории для учащихся средних школ. О готовности подготовить такое издание в сжатые сроки заявил министр образования России Дмитрий Ливанов. Вскоре появилась информация о возможном создании единого учебника по русской литературе. Эксперты высказывают сомнения как в уместности реализации такой идеи вообще, так и в возможности ее осуществления на высоком уровне, на практике. Мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем «Радио Свобода», историком Иваном Толстым.
Иван, мы с вами учились по советским единым школьным учебникам истории и получили кое-какой набор исторических знаний о прошлом Отечества. В какой степени идея единого учебника истории в демократической стране состоятельна?
Министр Ливанов пояснил, что создавать пособия для школьников должны профессиональные историки, а не политики. Дальше цитата: «Потому что история – это наука», – сказал он. Вот это и вызывает целый ряд вопросов и размышлений. Наука, прежде всего, это область знаний, проверяемых опытным путем, то есть в эксперименте. А история, безусловно, имеет, так сказать, в своем аппарате научный инструментарий. Но сама история наукой в чистом виде, как, скажем, естественной науки, не является. Что я имею в виду? Для того, чтобы провести исторический анализ любого документа, а ведь факты документа лежат в основе любой истории, не так ли? Так вот, для того, чтобы проверить какой-то исторический документ или факт, историк привлекает знания и данные самых разных областей знаний человеческих вообще. Он привлекает археологические знания, я не знаю, привлекает радиоуглеродный анализ, то есть физико-химические данные. Он привлекает данные искусствоведения, когда он изучает, скажем, внешность того или иного исторического лица или на большом историческом полотне отыскивает, кто в этот момент присутствует при данном историческом событии. Безусловно, литературоведческий анализ должен быть привлечен. Но вот то, что я сейчас перечисляю, само по себе является ли наукой? Ведь живописец, он может отклониться от каких-то фактов, от подлинности. Историк, беря все перечисленное за основу, пользуется не такими уж научно-достоверными инструментарием. Он использует данные эмоциональные, чувственные, словом, очень субъективные. История в своем чистом виде не есть объективная наука, но всегда есть персональный рассказ о чем-то. А вот насколько он все-таки достоверен, насколько он соответствует тому, что произошло, это впрямую связано с уровнем, профессиональным уровнем, научным, нравственным уровнем самого рассказчика, историка.
И вот министр Ливанов для того, чтобы решить эту проблему и объективизировать процесс, предлагает собрать 20 лучших русских исторических умов, которые напишут один учебник, согласившись во всем между собой.
Если бы так было легко. Давайте возьмем для примера фигуру, вокруг которой так много копий сломано. Фигуру Петра Первого. Я говорю первого, а не великого, потому что это была бы сразу моя оценка. Да? Давайте Петра Первого. Сколько взглядов на Петра? Каков был Петр? Он был великий реформатор? Или он был садист, мучитель и человек, откинувший Россию на несколько десятилетий, а кто-то говорит и столетий назад, потому что не почувствовал духа русского народа, потому что нарушил естественную связь времен? Такие тоже есть мысли. А Пушкин считал, что это реформатор великий, и без Петра Россия не двинулась вперед бы, и так далее, и так далее. Понимаете, вот вы считаете так, а я считаю так, а Иван Иванович считает третьим образом, и мы все трое профессиональные историки. Так вот, каков Петр был на самом деле? А ответ, на мой взгляд, такой. Петр – это мы, отраженные в истории. Я считаю, что России необходимы реформы, причем реформы западного типа. А вы считаете, что должны быть реформы, но они должны быть консервативного типа, и, безусловно, они должны быть связаны с этническими, с культурными, с религиозными особенностями мышления нашего народа. А Иван Иванович, который говорит, да ничего вы не понимаете, должны быть третьи. Каков Петр? Петр таков, какие мы. Поэтому я считаю, что история не просто политика, опрокинутая в прошлое, но это искусство, культура, интеллект и мораль, опрокинутые в прошлое.
Таким образом, верно я понимаю вас, Иван, что вы клоните к тому, что Министерство образования бы лучше было заказать условно 20 учебников представителям разных исторических школ, 5 учебников, 3 учебника, из которых кто-то выберет рекомендованные для учителя истории набор книг, по которым он будет знакомить своих питомцев в классах с отечественным прошлым.
Ну, в идеале, да, но так ведь не бывает в реальной жизни. Поэтому мне казалось бы, что решение вопроса могло бы лежать вот в какой плоскости. Ведь есть моменты и гораздо более бесспорные, чем, скажем, приведенная фигура Петра или, скажем, проблемы Октябрьского революционного переворота. Есть вещи, которые вызывают меньше споров, а есть, которые больше. О проблемных страницах в истории, я думаю, что должны были бы писать люди разных взглядов, аргументированно, взвешенно, спокойно, так сказать, на холодную голову и так далее, рассуждая. Предлагая ученикам, предлагая разные аргументированные, весомые точки зрения. И почему это было бы важно? Не для того, чтобы у человека создавалось мозаичное представление, знаете, фасеточное зрение, как у мухи на историю. Нет. А потому что молодой человек, вступая в жизнь, он реально столкнется с существованием разных точек зрения на проблемы. И умение, дисциплина вводить себя в определенные рамки, допускать быть терпимым, толерантным к существованию разных точек зрения – это отличная педагогическая возможность. Именно учебники истории.
Какой временной период могло бы занять создание такой работы или такого цикла учебников? Можно ли это сделать за год, как предлагает министр Ливанов?
Позвольте, я вам отвечу, как ответил великий историк Василий Осипович Ключевский. Его попросили прочесть лекцию в каком-то училище где-то на ту тему, на которую он и без того писал в своих книгах. «Когда лекция?» — спросил Ключевский. «Через 3 месяца». «Нет, батенька, 3 года дайте мне, пожалуйста, на подготовку».
О едином учебнике истории мой коллега Андрей Шара беседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком Иваном Толстым. Я напомню, что идет обсуждение создания единого учебника по литературе. Должны ли во всех средних школах России использовать одинаковые учебники? Такой вопрос задавал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев, жителям Челябинска.
Да, я считаю, что во всех общеобразовательных учреждениях должны быть одинаковые стандартные учебники, которые будут приняты по всей стране. На факультативах, допустим, где более углубленно какие-либо там изучают науки. Пусть альтернативно используют при желании источники информации. Дети не должны страдать из-за того, что один чиновник решил, что вот этот учебник лучше, потому что он ему по цвету больше понравился, по обложке, а в другой школе решили по-другому. Образование должно быть стандартное, оно должно быть хорошего качества.
Но в случае, если родители будут покупать учебники за свой счет, то, конечно, лучше было бы, если бы они во всех школах были одинаковыми, а то, знаете, перейдешь из школы в школу и покупай новые учебники. Но с точки зрения здравого смысла, то какая разница, какой учебник, лишь бы знания ребенку дали. Я заканчивала школу в 90-е. Во всех школах и в разных даже классах в пределах одной школы были разные учебники. Не скажу, что это негативно как-то отразилось на моих знаниях.
Да, мне кажется, должны быть одинаковые учебники, одинаковые условия подготовки детей перед поступлением в высшее учебное заведение, одинаковые программы, потому что сегодня каждый преподаватель навязывает свое, ну, так скажем, авторитетное мнение, либо мнение, выработанное там на педсовете или там на совете ГУРАНО, то есть нет единой программы, и когда школьники приходят в институт, у всех совершенно разные знания.
Ну, критерии, наверное, каких-то учебников должны быть одинаковы. Ну, а дополнительные уже развития, там уже, наверное, дополнительные какие-то учебники, и учебники, это уже в плюсом идет. Но основные, наверное, все-таки должны. Я думаю, история, математика, русский. То есть в связи с тем, что требования в университеты и дальше, они все равно должны быть какие-то одинаковые.
Правильно бы да, но не в нашем случае. При такой власти ни в коем случае. Эта власть не имеет права ничего решать, потому что она себя дискредитировала.
Основные учебники по основным предметам, мне кажется, что все-таки должны быть одинаковые. История у нас у всех одна, в нашей стране одна, правильно? Как могут быть по истории разные учебники?
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что во всех российских школах должны быть одинаковые учебники. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В завершении программы «Свобода в полдень». Понятие «хулиганство» сформулировано в Советском уголовном кодексе как грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. В СССР хулиганство было самым распространенным видом преступности и наиболее широко толкуемым органами правосудия, что позволяло арестовывать почти любого человека и сажать за решетку на несколько лет. О том, как в СССР боролись с этим явлением, как использовали его в определенных целях, описывает в книге «Хулиганы при Хрущеве» профессор истории в Университете Южного Миссисипи Брайан Лапьер. С ним беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Профессор, почему вы заинтересовались хулиганами в хрущевской России?
Это была тема моей докторской диссертации по истории. Я рос в годы Холодной войны и слышал, что в Советском Союзе, как и в любом тоталитарном обществе, очень жесткая дисциплина. Но в процессе изучения истории Советского Союза я обнаружил, что в СССР руководство далеко не всегда могло контролировать поведение граждан. Некоторые осмеливались бросить вызов власти. Я заинтересовался этой темой.
Как вы оцениваете хулиганское поведение во времена Хрущева, как антикоммунистическое или как антиобщественное?
Я, конечно же, не призываю прощать такого рода поведение, но классифицировать его можно по-разному. В юридической литературе под хулиганством понимаются преступные противозаконные действия. Но в разное время в законе менялось отношение к хулиганству. Наказания то смягчали, то снова ужесточали. Одновременно с криминальной характеристикой хулиганство можно рассматривать как социально-культурное и даже субкультурное явление. Эти области мало исследованы. Эта тема затронута и в моей книге, но главное внимание все же уделено тому, как менялось советское законодательство и как на кампанию по борьбе с хулиганством влияли формулировки в Уголовном кодексе.
В сегодняшней постсоветской России вы видите продолжение или отказ от хрущевских методов борьбы с хулиганством?
С моей точки зрения, это очень полезная для государства статья в Уголовном кодексе, потому что под категорию хулиганства могут попасть самые разные виды поведения, в том числе социальные протесты, гражданское неповиновение. Двоякое толкование понятия хулиганства особенно часто применялось при Хрущеве. Но не только во время его правления, но и до него, при Сталине и даже в современной России, правительству очень нужны статьи в Уголовном кодексе о наказании за хулиганство, чтобы принуждать к послушанию определенную часть населения, чье поведение, чей настрой властям не нравится. И при Ельцине, и в большей степени сейчас в путинской России видно, как власти используют эту статью для достижения своих целей. Власти могут судить по этой статье диссидентов наравне с уличными хулиганами. По этим статьям очень легко судить и применять разные меры наказания. Пример тому дело группы Pussy Riot. Обвинения в хулиганстве позволяют ограничить свободу слова, заставить замолчать политических противников, избравших раздражающую правительство в форму протеста.
В русской культуре образ хулигана часто героизировали, романтизировали. Хулиган в литературе, в кино, в бардовской песне вызывал симпатию. Вспомним хотя бы Сергея Есенина, который с гордостью называл себя хулиганом.
В сильном хулигане видели раньше и видят сегодня настоящего мужчину. Да, в России романтизация грубого физически сильного хулигана имеет место. Это такой российский феномен, отношение к хулигану как к преступнику, которого можно судить и наказать в соответствии с законом, и одновременно это герой, достойный поклонения, сильный и самоуверенный.
В чем суть вашего исследования и что вы хотели сказать читателю?
Моя книга ограничена периодом нахождения у власти Никиты Хрущева, которая в исторической литературе рассматривается как время оттепели либеральных реформ, как время большей свободы в стране вообще и в литературе и в искусстве в частности. Тогда была опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Страна прощалась со сталинской формой диктатуры, но я вижу иную картину хрущевского времени. Либеральные реформы проводились параллельно с усилением государственной кампании против всякого рода отклонений от социалистических норм. Это происходило параллельно и либерализации, и преследования инакомыслящих, и тех, кого власти считали тунеядцами, хулиганами, попрошайками, стилягами. Такие социальные группы подвергались гонениям. Это был странный гибрид либерализации и преследования некоторых социальных слоев.
Используя открывшийся в России допуск к архивам советского времени, профессор Лапьер ограничил свое исследование только периодом с 1953 по 1964 год, то есть временем хрущевской оттепели и послесталинской либерализации. Но автор показывает, что хотя репрессий в стране стало меньше, преследование лиц, которых власти считали вредными для себя, широко практиковалось. В атмосфере холодной войны и конкуренции с Западом борьба с хулиганством стала одним из важнейших инструментов идеологической борьбы, удержания населения в подчинении режиму, насаждения социалистических идеалов. Книга Брайана Лапьера «Хулиганство в хрущевской России» выпущена издательством Висконсинского университета. Как пишут американские рецензенты, эта книга – первое такого рода всеобъемлющее западное исследование хулиганства в СССР как социального феномена и как необходимого режиму инструмента контроля над населением. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой в 13.05 на Радио Свободу. Не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Меня зовут Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».